Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой, и традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Украинская православная церковь. Кто за автокефалию, кто против, и как с этим разобраться? «Дерзает щерь», — сказал Господь кровоточивой женщине. В каких ситуациях сегодня применимо это правило? Строительство бесплатной клиники в Никарагуа. Как принять участие в этом потрясающем деле? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
13 ноября в Киеве должна была пройти встреча президента Украины Петра Порошенко и архиереев Украинской православной церкви во главе с митрополитом Ануфрием, чтобы обсудить вопросы, связанные с вмешательством Константинополя в дела Украинской церкви. Однако в таком составе встреча не состоялась. И сейчас в прессе, и не только, достаточно комментариев по поводу того, почему так случилось и чего ждать дальше. В этот же день, 13 ноября, в Киево-Печерской лавре на Архиерейском соборе был принят документ, в котором выражено отношение Украинской православной церкви к вопросу об автокефалии. Это пункт 7. Цитирую документ. «Собор епископов подчеркивает, что процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне, не отображает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства, усугубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины». Конец цитаты. При этом архиепископ Иов Гатча, архиерей Константинопольской церкви, который более 10 лет изучает вопросы, связанные с Украинской церковью, в интервью BBC говорит о том, что патриарх Варфоломей своим решением реагирует в том числе на прошение депутатов Верховной Рады, которые ходатайствовали об автокефалии. А депутаты Рады, как говорит архиепископ Иов, это те, за кого люди отдавали свои голоса. То есть это, по сути, и есть голос народа. Как во всем этом разобраться? Попробуем это сделать, и на связи с нами протодиакон Александр Карпенко, главный редактор журнала «Фома в Украине». Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер, Алла. Если так разложить ваш вопрос, то, что вы сказали, на несколько пунктов, к сожалению, фонарь сегодня – это глухая стена, через которую нас не слышно. Очень странно, что и патриарх Константинопольский, и в целом духовенство Константинопольской церкви, оно не слышит голоса миллионов украинских верующих. И действительно, летом, я знаю, что передавалось огромное количество, сотни тысяч подписей украинских верующих под обращением не вмешиваться в эти вопросы. То есть эти голоса не были услышаны, они не были приняты к сведению. Ведь официальные делегации нашей церкви посещали фонарь еще до приезда святейшего патриарха Кирилла на встречу с патриархом Варфоломеем. Это как бы один момент, то, что нас не слышат. Второй момент, опять же, вот по поводу Верховной Рады, то, что вы сказали. Но начнем с того, что состав Верховной Рады во многом, если уже брать церковные вопросы, вопросы вообще религии, это ведь далеко не православные люди во многом. Ну, многие наверняка слышали, как широко растиражировано было в средствах массовой информации такое высказывание. Я хоть атеист, но я атеист Киевского патриархата. Да. Тот же спикер Верховной Рады и многие известные депутаты, по крайней мере, причисляют себя к греко-католической церкви. Мы знаем, что лидер Крымского Меджлиса даже обращался к президенту Турции с ходатайством о том, чтобы посодействовать украинской автокефалии для православной церкви. Вот. То есть, если так посмотреть, то главными зачинщиками вот всех этих идей, особенно в современных СМИ, являются люди даже не православные. Вот, конечно же, это нас настораживает и не может не возмущать. И вообще, мы сегодня видим, что вопрос автокефалии очень сложен тем, что сама идея скомпрометирована. Церковного понимания автокефалии. Во-первых, расколом, который уже много лет назад совершился и никак не может прекратиться. Во-вторых, вмешательством власти, попыткой использования автокефалии как инструмента в той или иной идеологии, в той или иной борьбе.
Вы знаете, как у нас здесь, когда в СМИ высказываются на тему автокефалии Украинской Православной Церкви, говорят о том, что ну, вот независимое государство, вполне может быть там и независимая церковь, почему нет? А действительно, а почему нет? Вот в чем здесь, в чем проблема, чего не видно, может быть, здесь из Москвы, я не знаю?
Вы знаете, продвигаемый вот сегодня вариант предоставления автокефалии для нас неприемлем тем, что ну, во-первых, из истории церкви мы знаем, что автокефалия, она никогда не была, не навязывалась, это никогда не было действием насильным, это определенный порыв, это желание церкви, и не должно быть никаких расколов в этом вопросе, потому что если идет навязывание, если идет давление, то обязательно появится какое-то противодействие, и, соответственно, появляется угроза очередного раскола. Автокефалия – это должно быть спокойным итогом роста, да, развития церкви. Это свидетельство ее зрелости. Но мы не хотим быть орудием какой бы то ни было борьбы, кроме борьбы с грехом и главным врагом человеческого дьявола. Мы не хотим быть инструментом против чего-то или кого-то. А, к сожалению, автокефалия сегодня именно так выглядит. И я вот могу сказать, что даже те клирики, которых я знаю, которые в принципе разделяют идею того, что Украинская Православная Церковь вполне доросла уже, скажем, обрела такую зрелость, чтобы получить полную автокефалию, то есть полную самостоятельность. А ведь автокефалия, на самом деле, это просто одна из форм устроения жизни церкви в современном обществе. Да? Вот. Так вот, многие из клириков уже так поохладели к этой идее, потому что совершенно не церковными методами и не для пользы церкви то, что происходит сейчас, они видят, вот все эти события развиваются.
Отец Александр, вопрос, наверное, чем вам помочь и как вас поддержать, бессмысленен, потому что мы понимаем, что вряд ли сможем как-то деятельно поучаствовать в решении украинского вопроса, но вместе с тем вы знаете, что во всех храмах Русской Православной Церкви молятся сейчас об Украине, о том, чтобы максимально мирно решился этот вопрос.
Конечно, мы очень благодарны нашим братьям по вере. И эта молитвенная помощь, она очень нужна, и она ощущается. Мы тоже вот очень живо, вся церковь молилась в наших архиереев, когда вот такой спонтанный, можно сказать, собор произошел где-то в подаче представителей власти, но так или иначе промыслительно вот собрались все архиереи и проявили действительно такую твердость и стойкость веры. Это хороший такой пример для всей полноты церкви. И предстоятель нашей церкви, блаженнейший митрополит Анофрий, действительно, вот такой капитан корабля в бушующем море. И вот эта твердость и мудрость, как представитель этих архиереев, это внушает надежду, что со Христом мы все это выстоим совместно. И молитвенная поддержка в этом играет огромное значение. Мы знаем, что и на фоне молятся особо за украинскую паству, и во всей полноте русской церкви за каждой литургией возглашаются прошение молитвы. Это действительно имеет большое значение. Надеюсь, что вместе, вот, по-христиански, мы выстоим в эти сложные времена, так или иначе.
Спасибо вам за комментарий.
Благодарю вас. Всего доброго.
Протодиакон Александр Карпенко, главный редактор журнала «ФОМА в Украине», был с нами на связи. А разговор о ситуации вокруг предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви Константинопольским патриархатом продолжится здесь, в нашей студии. Моя коллега Марина Борисова будет беседовать с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 8 главы Евангелия от Луки, где Господь исцеляет женщину, которая много лет страдала кровотечением, и ни один врач не мог ей помочь. Вообще, в иудейской традиции кровь, она имела совершенно особое значение, и кровью можно было осквернить, причем и пространство, и человека. Поэтому женщина, о которой идет речь, она считалась нечистой. И ей бы, в общем, сидеть дома и никуда не ходить, а она не просто вышла на улицу, она еще и протиснулась сквозь толпу людей, подошла ко Христу, и, что уже совсем было неслыхано, дотронулась до края его одежды. Она моментально получила исцеление, но при этом нарушила массу предписаний. Однако Христос ее совершенно не обличает, он, наоборот, говорит ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». И вот эти слова, они, конечно, делают историю не частным случаем, а неким посылом, который и к нам, наверное, тоже обращен. Однако, как понять, когда в отношениях с Богом применимо именно такое дерзновение, вот в этом хочется разобраться более подробно и в нашей студии протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Крестителя в Сокольниках. Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер. Давайте перечитаем этот текст. «И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось». Вот ее действие, оно обусловлено тем, что она испробовала все средства, возможное, доступное, то, что не противоречило закону Божию, но результат оставался прежний, болезнь ее не покинула. И устав от этого состояния, от этой безысходности, она оказалась перед некой дилеммой. Вот идет Христос. Он тот, который источает исцеление. И она решила подойти к нему и прикоснуться к краю его одежды. А что такое край одежды? В законе Моисеевом сказано, что каждый мужчина должен иметь на краях своих одежд кисти. По-еврейски это цицит. И эти кисти, цицит, они напоминали о заповеди Бога. Это были белые нити, в которые впрягали одну голубую нить, которая указывала на небесное происхождение Божьего закона. То есть она касается не просто края одежды, иначе бы эта информация нас ничему бы не научила, и было бы сказано, что она просто прикоснулась к одежде. Здесь речь идет именно о крае одежды, а цицит, она касается того, что символизирует исполнение закона, необходимость исполнять закон, ритуальной части одежды с надеждой приобщиться к божественному милосердию, неспособная законным путем решить свои проблемы, она, конечно, проявляет некую дерзость. Она как прикасается именно к святыне, пребывая в состоянии некой нечистоты. Она уже измучилась, и она не может законным путем разрешить вот этот ужасный узел, и она дерзает. Ее можно назвать очень определенно ветхозаветной христианкой. Она действует так, как и должен действовать христианин в такой ситуации, когда, например, какой-то грех приносит оскверненность в твою и мою жизнь, и мы не можем справиться с этой проблемой. И когда мы уже отчаялись пережить исправление, вот здесь мы должны обратиться к Богу. Проявить некое дерзновение, как псалмопевец Давид восклицает: «Из глубины воззвах к Тебе, услышь меня, Господи». И для некоторых людей бывает совершенно необходимо, может быть, достичь самого дна, чтобы, оттолкнувшись от него, подняться на самую поверхность. Как в «Добротолюбии» сказано: «Бог попускает некоторым людям уходить от Него, впадать в разные грехи, но Бог всегда это делает с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него». И вот эта женщина, которая устала от этой оскверненности, эта женщина, которая мечтает пережить состояние чистоты, ритуальной чистоты, чтобы она могла в храм ходить, чтобы она могла заходить там в синагогу, слушать чтение Торы, Священного Писания. Ведь не только хлебом жив человек, но и всяким словом, исходящим из уст Божьих. Она, уставшая от этого карантина, дерзает. И Христос отвечает на ее дерзновение: «Дерзай, тщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». То есть Христос судит не ее действия, а ее намерение. Ведь она прикасалась не желанием осквернить Христа, тем более касаясь этих цитат, а она прикасалась с мыслью: «Если только прикоснусь», у нее была такая вера. Может быть, она даже не соответствовала принципам закона Моисеева и точно не соответствовала. «Я переживу исцеление». И Христос принимает это ее действие. И вот это исцеление, которое происходит в жизни этой женщины, оно происходит тотчас. И вот это слово «тотчас» очень часто встречается, когда говорится в Библии о тех исцелениях, которые совершает Христос. Как только она прикоснулась, а в течение 12 лет ничего не менялось. Может быть, и в твоей, и моей жизни, брат, сестра, ничего не меняется только потому, что у нас есть желание пережить некие перемены, но Христос не прикоснулся к нам, или мы не прикоснулись к Нему. Может быть, тут такая проблема, что иногда люди слишком теснятся вокруг Христа, и подойти к Нему мешают мощные затылки, широкие спины.
Ведь... Или какие-нибудь, в кавычках, добрые слова, которые человек, зайдя в храм, может услышать в свой адрес,
да,
по поводу того, как он одет.
Но здесь-то что мы видим в сегодняшнем чтении? Его теснили разные люди со всех сторон. Они же тоже к Нему прикасались, но никто не переживает исцеления. А вот она, которая не имела права по закону этого сделать, прикоснулась с верой, она точно получила исцеление. Ее жизнь совершенно изменилась. Христа все время теснят разные люди. Как Амвросий Медиоланский говорил, эту мысль повторяет Августин Блаженный, не пытайся найти Бога, пока Он сам тебя не найдет. Поэтому в этой толпе, на самом деле, вот в случае с этой женщиной, двое двигались навстречу друг другу. Христос и эта женщина. И эти цицит не оказались препятствием для того, чтобы совершить чудо исцеления этой женщины. Она все делала правильно, в соответствии с законом. Но вот в этом случае она повела себя немножко неправильно, потому что она коснулась того, чего не должна касаться.
И оказалась права.
Но у нее была серьезная проблема, которую иначе нельзя было разрешить. И Христос объявляет ей абсолютную амнистию. «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Теперь мир Божий наполняет ее жизнь. Исцеление совершается не только физическое, но и всецело духовное. И Господь, может быть, в этот день пришел в этот город только для того, чтобы произошло то, что произошло. И, конечно, ради девочки, которую надо было воскресить из мертвых в этот же день.
Спасибо вам большое за комментарий. Хороший такой пример для подражания и рассуждения по поводу собственной жизни.
Спаси Христос.
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Крестителя в Сокольниках, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна помощь, и о тех, кто ее оказывает. И сегодня, по сути, мы продолжаем тот разговор, который был начат еще в прошлом нашем радиожурнале. Мы звонили тогда в Никарагуа, общались с Викторией Валиковой, которая построила бесплатную больницу в Гватемале. И теперь она строит такую же больницу в Никарагуа. Это очень бедные страны Центральной Америки, и с медициной там все крайне тяжело. В разы хуже, чем, например, в российской глубинке. И деньги на строительство Виктория собирала и продолжает собирать на краудфандинговых платформах. То есть это такие сайты в интернете, где собирают средства на благотворительные проекты. И сама она работает там врачом, и эта работа волонтерская, то есть Виктория зарплаты не получает, и другие волонтеры тоже там бесплатно трудятся. И клиника, и волонтеры живут на пожертвования людей, которые про них знают и хотят их поддержать. И мы на «Радио Вера» тоже хотим подробнее о Виктории рассказать, потому что, ну, у нас самые отзывчивые слушатели, а Виктории помощь всегда нужна. Так вот, мы общались по телефону, а сейчас Виктория в Москве. Она прилетела из Никарагуа на форум активных мирян «Фавор», который в среду был в Москве. И вообще, ну, вот знаете, если бы Виктория сейчас не сидела рядом со мной, мне было бы очень сложно осознать реальность того, что девушка из Уфы строит больницы для нищих людей в Центральной Америке, и что все это происходит не в романах каких-то, а вот в нашей реальной жизни. И тем не менее, Виктория сейчас в нашей студии, я ее представляю, Виктория Валикова, врач-тропиколог, основатель благотворительных клиник в Гватемале и в Никарагуа, руководитель благотворительной организации Health and Help. Добрый вечер, Виктория.
Добрый вечер. Мне кажется, в моей жизни вообще очень часто происходят какие-то вещи вне моего контроля. Я раньше думала, это случайности, сейчас я все чаще говорю, что нас ведет Бог, потому что мы попадаем в какие-то абсолютно нереальные ситуации. Например, в Никарагуа, там, где сейчас мы строим клинику, эта деревня была долгое время и до сих пор абсолютно забытой. То есть там живут рыбаки, это достаточно большое поселение. Они с семьями, с детьми. Они живут в домах из пластиковых пакетов. То есть это тяжело представить, да, когда ты живешь в мегаполисе, но действительно, то есть это палки, на которые натянута полиэтиленовая пленка, и так люди живут, так люди растят семьи, да, растят детей. В деревне есть школа, которая представляет собой крышу, в ней нет стен, и в ней учатся дети.
Прямо в джунглях?
Прямо в джунглях, прямо... То есть у нас нету электричества, да, то есть нету проточной воды, нету дороги нормальной, на которой можно проехать на машине. Да, сейчас уже получше, да, мы когда начали строить клинику, мы немножко там сделали дорогу, да, ну, сделали не так, что мы там асфальт проложили, а просто, чтобы можно было как-то проезжать, разровняли. И нас абсолютно случайно забросило в такой далекий край. Но мне кажется, что если в твоей жизни происходит что-то подобное, это не случайно, и нельзя просто взять, закрыть глаза и сделать вид, что тебя там не было, что ты ничего этого не видел. И если у тебя есть возможность, нужно помогать, чем мы и занимаемся.
В Никарагуа вы сейчас строите клинику в том месте, где, ну, до ближайших каких-то крупных населенных пунктов идти очень далеко, а ехать там могут не все. Расскажите, пожалуйста, как вы это место выбрали, как определили, что вот именно здесь ваша клиника в первую очередь нужна?
У нас есть несколько критериев, как мы работаем. Во-первых, должно быть достаточное количество населения, да, которое получает эту помощь. То есть мы не можем построить клинику там, где 10 человек живет, даже если им это очень сильно нужно. В нашем районе очень много людей, которые пришли туда и рыбачат, и только этим выживают, и они никак не зарегистрированы. То есть государственная структура не может быть там никаким образом построена, да, государственная больница, потому что официально этих людей там нет. Но если ты приходишь, и действительно они там есть, и есть они там уже не год, и не два, а 25 лет, то я считаю, что это неправильно, что люди болеют и умирают от болезней, которые лечатся легко, и которые мы своей организацией, своими силами можем очень легко там взять, дать одну таблетку, и человек уже не умрет. Мне кажется, если мы можем такие вещи делать, мы должны их делать.
И мы их делаем. Никарагуанцы, люди, которых вы лечите, и гватемальцы, там у вас уже сколько лет? 3 года, да, клиника существует?
Да, больше 2 лет.
А какие они? Что это за люди, и как вы с ними взаимодействуете, если, к примеру, не все они говорят на испанском языке?
Люди хорошие. И мне кажется, вообще все люди хорошие. То есть, тем более, люди, которые болеют, они приходят же как будто обнаженные к тебе, да, как с обнаженной душой. Ты тот единственный человек, который можешь им помочь, и нужно помогать. Государственные структуры, да, или там частные клиники, или еще что-то, очень часто, к сожалению, то есть, если у них нету лекарства, они отправляют пациентов в аптеку, и в итоге получается так, что они не могут купить лекарства, идут домой и продолжают болеть. Мы стараемся никого не отправлять без помощи, мы стараемся всегда, мы очень интенсивно работаем над тем, чтобы у нас всегда были в клиниках медикаменты, чтобы мы всегда могли нашим пациентам дать лекарства. И да, есть проблема, конечно, пациенты не все разговаривают на испанском, у нас очень много местных наречий, поэтому у нас есть ребята, которые нам помогают с переводами с местного языка на испанский язык, а наши волонтеры, они говорят на испанском, поэтому с этим нам уже легче.
Вы для того, чтобы клинику построить сначала в Гватемале, собирали деньги на платформе, которая как раз занимается сбором средств на благотворительные проекты. Сейчас в Никарагуа такая же история. Расскажите, как вас поддержать?
Нас поддержать достаточно просто. У нас есть сайт he-he.org, страницы в социальных сетях, то есть очень легко нас найти по запросу на мое имя, Виктория Валикова, меня зовут, то есть у меня есть страница в Фейсбуке, ВКонтакте, есть Инстаграм, где можно тоже почитать о нашей работе и поддержать нас. И, конечно, можно к нам приехать помогать, да, можно приехать к нам волонтерам, И не обязательно даже приезжать. У нас очень много ребят, которые нам помогают онлайн, да, то есть писать, корректировать тексты, переводы делать. Мы ищем сейчас переводчиков с испанского на русский, с английского на русский, то есть и обратно. Нам очень много нужно поддержки, потому что мы работаем за счет частных пожертвований, да, и работаем силами и средствами волонтеров. Поэтому, если появилось такое непреодолимое желание к нам приехать или начать нам помогать, сделать небольшое пожертвование или подписаться на ежемесячное пожертвование, не останавливайте себя. Помогать, на самом деле, очень приятно и очень здорово.
А по вашему опыту, скажем, за неделю работы, да, сколько человек к вам приходит и кого удается спасти?
У нас примерно 60 человек в день, то есть раньше у нас было меньше, и когда мы строили нашу первую клинику, мы рассчитывали, что у нас будет где-то человек 20 в день, но, к сожалению, или, как я считаю, к счастью, у нас приходит все больше людей, потому что мы, ну, мне кажется, потому что мы хорошо работаем. И люди начинают нам доверять, и когда я читаю отзывы, мы недавно проводили большое очень исследование по всей нашей области о том, насколько люди там удовлетворены качеством нашей работы, какие у них есть замечания, предложения. И когда я читаю цитаты людей, которые говорят о том, что, то есть, если женщина, у которой 10 детей, да, у нее 3 ребенка умерло, потому что они не успели доехать до больницы, и теперь она благословит нас за то, что мы существуем, и говорит, что каждый день молится за всех наших волонтеров в клинике, то, конечно, у меня это пробивает слезу, и очень приятно все это. Я не знаю, мы стараемся очень сильно.
Спасибо вам за то, что вы делаете, за то, что нашли возможность к нам прийти и рассказать.
Спасибо.
Виктория Валикова, врач-тропиколог, основатель благотворительных клиник в Гватемале и Никарагуа, руководитель благотворительной организации Health and Help, была в нашей студии, и я еще раз напомню адрес сайта, где можно найти более подробную информацию о проекте Виктории и найти все координаты. Вот как перечислить средства, как поддержать этот проект, может быть, даже принять в нем участие. Вот это все можно найти на сайте he-he.org, то есть he-he.org. Да, это как, если транскрибировать его. Спасибо огромное всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».